Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем наш разговор о сектах, о том, чему они учат, и о том, что случается с людьми, когда они попадают в эти страшные организации. Сегодня наш разговор пойдет о секте Радостея. Октября 2007 года в один из отелей Новосибирска вошла молодая женщина. Она попросила номер на самом высоком этаже. Нашелся номер на 19 этаже. Она оплатила этот номер, спросила, до каких работает ресторан, и поднялась наверх. Примерно через час один из постояльцев гостиницы вышел на крыльцо. Он услышал, как какой-то тяжелый предмет пролетел сверху и ударился о козырек над крыльцом. Почувствовав что-то неладное, он позвонил в милицию и в скорую. Оказалось, что эта молодая женщина выбросилась из окна. Милиция обнаружила, что она сделала несколько звонков со своего мобильного телефона. Разговаривала она с коллегами. Женщина была владелицей сети цветочных салонов по всему городу. Довольно было успешное предприятие. Она давала им обычные распоряжения. То есть ничто не выдавало то, что с ней произойдет через несколько минут. Она потом открыла окно, встала на него, как показывают отпечатки, и просто шагнула в пустоту. Дело в том, что женщина эта не совершала самоубийство, с ее точки зрения. Она думала, что она просто полетит. Но, конечно, полет ее оказался очень и очень коротким. Почему же молодая, цветущая женщина, владелица весьма успешного предприятия, пошла на такое? Как она пришла к такому страшному концу? Дело в том, что эта женщина была членом секты Радостея. И она поверила в то, что она дошла уже до такой степени, что теперь она сможет действительно летать, что ее тело сделалось легче воздуха. Что же это за секта? Тем более, что, как я должен вам сказать, это не единственное самоубийство в этой секте. Их список весьма и весьма велик. Список погибших в секте людей. Секта Радостея была основана уроженкой города Миасса Челябинской области Евдокией Марченко. Марченко была в досектантское время астрофизиком, работала в лаборатории. Но еще в советское время она увлеклась оккультизмом, астрологии, учения Рерихов и примкнула к астрологическому обществу в своем родном Миассе. Вскоре она его возглавила, несколько раз она его переименовывала, называла она его по-разному. Например, первое название было, вначале это была Ассоциация экстрасенсов на Урале, потом стало называться «Исцеление через духовность» и потом стало называться «Знанием Майтреи». И уже в четвертый раз секта была переименована в «Радостею». Кстати сказать, пишется это слово через два «а». Не так, как вы ожидали бы, дорогие друзья, от слова «радость». Не от слова «радость», а от слова «радаста». «Радаста» – это особый метод радостейцев. Мы про это тоже поговорим. Марченко, по всей видимости, увлекалась писанием стихов. Судя по тем стихам, которые она пишет, будучи в секте, и которые стали сакральными для членов самой секты, несомненно, она была графоманом. Приведу вам одно из бессмертных творений Марченко. Эти стихи, с позволения сказать, посвящены ни много ни мало Владимиру Ильичу Ленину. Вот что она пишет. «Для чего оставлено тело беззащитное, на поругань варварам, на пиры врагам, Для чего завещаны книги непрочитанные, на засилие нечисти, на поклон задам? Ну, вы видите, это даже и стихами назвать сложно. То есть просто какие-то беспомощные строчки, даже там и ни ритма, ни рифмы особенной нет. Показывает какое-то вроде бы сметенное сознание автора. Но вместе с тем эти стихи играют в секте эти и другие, а их множество, их, собственно, тысячи и тысячи, они играют в секте очень важную роль. Основной метод секты – это ритмология. И, собственно, вот радостея и ритмология, они, это два слова, они обычно произносятся вместе. То есть есть секта радостея, у нее есть институт ритмологии, это, собственно, то же самое, та же секта радостея. И вот ритмология – это основной метод. Сама ритмология является такой псевдонаукой, которая говорит, что занимается влиянием, изучением влияния ритма на человека. И человек должен все время этими ритмами себя переизлучать. И если он полностью переизлучит себя этими ритмами, пропитает себя этими ритмами, то тогда после смерти он перейдет в иной мир и станет преобразиться, станет весь духовным и достигнет пространства бессмертия. Итак, секта началась в городе Мясе Челябинской области, и долгое время она оставалась там и была лишь такой небольшой локальной сектой. Но постепенно каким-то образом это случилось, что вдруг произошло такое взрывное распространение секты. Появилось ее представительство вначале в самом Челябинске, потом в Екатеринбурге, потом в Петербурге и потом в Москве. И где-то к 2000 году секта стала широко известна по всей стране. Тогда, собственно, я впервые столкнулся с этой сектой. То есть до этого я про нее слышал, пытался отслеживать, но вот это вот действительно то, что побудило меня заняться ей всерьез. К нам в центр Святого Иринея Леонского пришла женщина, которая сообщила, что потеряла сына, 10-летнего мальчика. Сына своего она потеряла в этой секте. Вот как это произошло. Ее мать стала членом радостеи. Увлеклась вот этими ритмами, читала их все время, переизлучала себя. Но дочь, которая постоянно работала и воспитывала сына, не обратила на это внимания. Бабушка жила отдельно, бабушка души не чаяла в своем единственном внуке. И вот, когда наступило лето, бабушка пришла к своей дочери и предложила увезти мальчика Ярослава в лагерь. Замечательный, экологически чистый, природный лагерь на границе Челябинской области и Башкирии. Она много рассказывала про те условия, которые будут в этом лагере, как там дети замечательно отдохнут, какие там замечательные игры и занятия, и походы. И все это в таком вот на территории природного заповедника. Мать согласилась, и мальчик поехал в лагерь вместе с бабушкой. Этот лагерь был и для детей, и для взрослых. Через неделю бабушка позвонила ей и спокойным голосом сказала: «Приезжай завтра в аэропорт. Мы привезем Ярослава. Только имей в виду, мы привезем его в цинковом гробу». Мама, честно говоря, даже не поверила. Она подумала, что, ну, бабушка так как-то неудачно пошутила. Она замечала какие-то немножко странности, которые появились у ее мамы и у бабушки в последнее время, ну и решила, что вот это такая неудачная шутка. В аэропорт она приехала, рейс уже прибыл, и она увидела бабушку, стоящую в зале прибытия и читающую радостейскую книжку, совершенно спокойную. Она спросила: «А где же Ярослав?» «А вот сейчас выгружают», — сказала бабушка. И действительно, вскоре какие-то люди, как оказалось потом члены секты, вкатили вот этот вот цинковый гроб. Мать была в таком шоковом состоянии, у нее просто отказало все. Она сказала, что хочет видеть сына. Нет, сказали эти люди, вы не можете его увидеть. Он утонул в реке, он очень сильно изменился. Вы его не узнаете, вы будете шокированы. Поэтому вот подпишите вот эти вот бумаги, у нас все оплачено, все договорено, и мы сейчас его кремируем. Мать, будучи в шоке, подписала бумаги, что она не возражала. Тут же гроб был доставлен в крематорий и был кремирован. Через несколько дней мама все-таки немножко стала отмораживаться, пришла в себя и стала пытаться выяснить, что же произошло. Оказалось, что выяснить было невозможно. Одновременно в этом лагере пропало два мальчика. Ее сын и еще один мальчик из Башкирии, которого также родители отправили в этот лагерь. Родители совсем не были членами секты, а просто услышали про этот лагерь, рекламу его, хорошие отзывы, и послали туда своих четверых детей, один из которых также пропал. Вы знаете, до сих пор эта история остается загадкой, хотя прошло уже больше 10 лет. Обычно, когда погибает ребенок в лагере, это ЧП. Это все, так сказать, переворачивается. Проводится тщательное расследование. Для того, чтобы опознать тело погибшего, вызывают родственников. Без этого невозможно даже акт смерти составить. Милиция, открывается уголовное дело и так далее. Тут почему-то ничего не было. Правда, потом выяснилось, что все-таки пробы тканей из вот у этого тела внутри гроба были взяты, и анализ ДНК показал, что все-таки это был не сын этой женщины. Но куда делись два мальчика, до сих пор непонятно и неизвестно. Обе матери, и наша московская, и башкирская мама, надеются, что все-таки их дети живы. Но где они и что с ними, они не знают. Когда муж этой башкирской женщины поехал к Марченко, чтобы встретиться с ней и выяснить, что произошло с ее сыном, его к Марченко не допустили. Сказали, Евдокия Дмитриевна сейчас дает семинары. Вам нужно записаться на семинар и прослушать ряд семинаров. После этого вы сможете встретиться с Евдокией Дмитриевной. Каждый семинар, он длился целый день и стоил $100. Ну, по ценам 2000 года, особенно для жителя Башкирии, это была очень и очень внушительная сумма. 10 дней он ходил на эти семинары. Он заплатил $1000, что тогда была просто действительно невообразимая сумма. Через 10 дней Марченко приняла его на минуту и сказала, что мы ничего не знаем про вашего сына. До свидания. То есть не то, что... Вы понимаете, это настолько безумно и настолько чудовищно, что это просто не поддается воображению. У людей погиб сын по вине, абсолютно по вине вот этой организации. Но хотя бы они чувствовали себя виноватыми, хотя бы они как-то пытались бы что-то сказать. Но они еще с человека, у которого погиб сын, они еще содрали $1000. Они еще содрали большие по тем временам деньги. И только потом небрежно отослали его назад. Были телевизионные программы, было расследование, до сих пор оно ничего не дало. Но, конечно, эта история показывает и нравы секты, и нравственность ее основательницы Марченко. Кстати сказать, Евдокией Дмитриевной она стала называться лишь недавно, в последнее время. До этого она предпочитала, чтобы ее называли Дуся. Потому что она говорила, что если слово «Дуся», имя Дуся прочитать с конца вперед, задом наперед прочитать это имя, то получится «Я суд». И она говорила, что как раз она являет суд человечеству. Согласно учению Марченко, вся Вселенная состоит из проявленного и непроявленного. Непроявленное – это некая божественная реальность, а проявленное – это наш мир. И, соответственно, есть какие-то вестники из непроявленного, которые сюда приходят. Все человечество является осколками. Осколками 200 планетарных духов. И вот эти вот 200 планетарных духов, они раскололись на множество-множество частей. И задача людей при помощи вот этих ритмов собраться воедино и опять собраться вот в эти 200 существ. И тогда все будет хорошо. Ну, точнее сказать, не в 200, а в 199. Потому что иногда непроявленное посылает экспедиторов. Экспедиторы – это те духи, которые остались невредимыми. И вот, конечно, Марченко, она оставшаяся невредимым, вот этот вот дух, который, очевидно, вмещает в себя. То есть, если каждый дух 200 раскололся на многомиллиардное население Земли, то, очевидно, Марченко вмещает в себя множество и множество каких-то созданий. Потом нужно взять книгу Марченко «Вселенная, как она есть» и прочитать определенные страницы. Это будет «Хладовид», потом «Омегавид», потом еще определенные страницы «Сакровид» и так далее. Когда 10 вот таких подобных наборов сделаешь, то тогда у тебя обещается наступит просветление. На самом деле это, опять же, типичный способ манипулирования сознанием. Потому что, дорогие друзья, если забивать себе постоянно голову этими текстами, а их, как я уже сказал, существует тысячи, и каждое слово переизлучать по этим вот текстам, и все это заучивать наизусть, потому что тексты есть абсолютно на все. Тексты есть там на завтрак и на обед, тексты есть на сесть и на встать, тексты есть на выйти и открыть дверь, там, и войти и закрыть дверь, и так далее. Тексты есть на погоду, например, радостейцы стоят, и, так сказать, они излучают ритмы на погоду. Изменяют погоду ритмами. Так три дня поизлучают, выглянуло солнышко. Они довольны. Вот, видите, через три дня добились своего, изменили погоду и так далее. Но вот если постоянно забивать голову этими текстами, то, конечно, в конечном итоге и начинаешь мыслить вот такими же этими безумными словами. Безумными словами, безумными сочетаниями слов. Понятно, что если мы читаем замечательную классическую литературу, если мы читаем Пушкина и впитываем в себя стихи Пушкина, если мы читаем Достоевского, если мы читаем Гоголя, то и, соответственно, мысли наши тоже преображаются, и язык наш обогащается, и совершенно мы по-другому, гораздо лучше облагораживаемся, начинаем мыслить по-другому. Но если читать вот эту вот беспомощную графоманию, то человек чем дальше, тем больше опускается и утрачивает какую-то связь с реальностью. Конечно, есть такое искушение, что просто сказать, что Марченко безумная и бредит неизвестно чем. Ну, хотя, конечно, тексты, трудно их назвать совсем такими внятными и принадлежащими человеку с внятным рассудком, но, тем не менее, Марченко очень хорошо умеет читать деньги. Она даже говорит, что жизнь измеряется количеством денег, которые человек приобретает. Потому что деньги – это пакеты энергии. Соответственно, чем больше человек приобретает денег, тем больше пакетов, энергопакетов он приобретает, тем больше у него шансов преобразиться и стать человеком лучистым. Но, естественно, в секте все стоит громадных денег. Каждая малюсенькая книжечка со стишками Марченко, она издает их маленькими книжками, стоит очень больших денег. Ну и, конечно, самых больших денег стоят радасты. Радасты – это собрание секты, которое проводится в разных городах и на которое собираются все члены секты этого города. Туда приезжает Марченко, самый главный радасты проводит Марченко, и она сидит на сцене и в течение всей ночи монотонным, очень высоким голосом читает вот эти вот свои чудовищные творения. И люди, чем дальше, тем больше впадают в экстаз во время этих радаст. Билеты стоят многие тысячи рублей. Возможно, благодаря этим деньгам, возможно, благодаря такому оккультному своему происхождению и тому оккультному языку, на котором говорит секта, но она довольно влиятельная. Сейчас ее штаб-квартира находится в Петербурге, но даже во время Черномырдина в Думе был свой штатный ритмолог, и удавалось секте провернуть довольно такие высоко поставленные пиар-акции. Скажем, несколько лет назад были плакаты по всей Москве, расклеенные «Летим в Антарктиду». Акция «Лететь в Антарктиду подросткам и там заложить капсулу с обращением к потомкам». Что-то мне показалось странное, хотя там даже была подпись президента тогдашнего Путина на вот этих вот плакатах. Что-то мне показалось странным. Я попытался навести справки. Оказалось, что это Радостея проводит это мероприятие. Естественно, президент и не подозревал, что это связано с сектой. Кто-то ему подсунул это на подпись. Мы подняли большой скандал, и плакаты эти исчезли. Но под это дело секта собрала тоже громадные деньги, потому что был устроен конкурс на подростков, которые заполняли анкеты. Несколько десятков тысяч подростков по всей стране заполнили анкеты, очень подробные, со своими данными, и направили в секту. За каждую анкету нужно было платить. Но, кроме того, в секте появилась и такой длинный список, такая база данных по подросткам. А это для секты очень важно, потому что они ищут постоянно Майтрею, некую мессию, который станет лучистым человеком и спасет человечество. И, по всей видимости, те мальчики, которые пропали в секту, они тоже были кандидатами на вот этого вот самого Майтрею. По количеству самоубийств эта секта занимает одно из первых мест. Мы знаем о самоубийствах и самосожжениях или попытках самоубийств и на Урале, и в Поволжье, и в других городах. Одно из самоубийств, которые совершили два подростка в Челябинске, особенно страшное. После того, как обнаружили их тела, в их комнате нашли книгу Марченко с одним раскрытой на одном ритме. Вот таким. «Посмотри на искусство заклания, как тишина погибает во имя звучания. Ты смотришь, как сгорает свет, идя на жертвенник дня цвета». В этом смысле можно сказать, что секта Марченко, действительно, если она чему-то и учит, она учит этому искусству заклания. Итак, вопросы от наших телезрителей. Первый вопрос от Анны Ветровой из Санкт-Петербурга. Она пишет: «Александр Леонидович, как понять, какие книги о Христе правильные, а какие сектантские? Читаешь, вроде все гладко. А потом выясняется, что путь к свету и постижению истины – это дорога вовсе не в православную церковь». Ну, наверное, если такое основное правило безопасности – смотреть, кем издана эта книга. Издана ли она православным издательством? Вот сейчас уже с этого года в церковных лавках будут продаваться только те книги, которые получили одобрение издательского совета Русской Православной Церкви. Это, конечно, тоже поможет. Также нужно учитывать, что есть множество различных вариантов Библии. И вот совершенно точно правильная и безошибочная Библия – это синодальный перевод. Обычно на ней так и будет написано – синодальный перевод. Если это не написано синодальный перевод, какой-то другой перевод, например, Иеговистский перевод «Нового мира», или есть другие разные сектантские, так сказать, переводы, а на самом деле искажения библейского текста, то тогда можете отставлять в сторону, потому что это будет не действительно аутентичный библейский текст, неправильный перевод, а какое-то сектантское творение. Следующий вопрос у нас от Натальи Власовой из Москвы. Она пишет: «Как уберечь от попадания в секты людей, настроенных на карьеру и достижение успеха в бизнесе? Моя знакомая, бизнес-леди, ходит в клуб друзей Тойча. Они ведут библейский курс и еще учат, как поверить в себя». И моя знакомая, пишет Наталья Власова, уверена, что разориться невозможно, что успех дает, конечно, Бог, но тем, кто готов брать. Просто надо себя ценить. Как ей объяснить, что она не права? Ну, мы с вами понимаем, что она не права, а вот как объяснить человеку – это, конечно, самая сложная задача. Потому что объяснить человеку можно только тогда, когда человек сам понимает, что с ним что-то не то. Увы, можно только предупредить, что таким образом, увлекаясь всеми этими учениями и отдавая себя им, человек отделяет себя от Христа и от его церкви. Предупредить и молиться за такого человека – и если он, конечно, захочет услышать, вот тогда можно объяснить гораздо более подробно о том, что такое «Теология процветания». Мы говорили об этом в нашем рассказе о неопятидесятниках. И еще мы будем говорить в наших дальнейших передачах о психокультах. Клуб друзей Тойче – это психокульт, который пользуется теологией процветания. Есть вот и такое сочетание, мы будем про это говорить. Тогда можно и ей сказать что-то более подробно. Либо посмотреть на нашем сайте, что написано о психокультах. На этом мы завершаем нашу передачу. Всего вам доброго, дорогие друзья. И до следующих встреч. До свидания.